Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое место Писания, в котором сокрыта глубина наших отношений с Небесным Отцом и наше призвание. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». То есть мы призываемся к такому совершенству, чтобы как Небесный Отец посылать свой свет, быть светом для праведных и неправедных и изливаться дождем, как изливается Небесный Отец на праведных и неправедных. То есть на тех и других и солнце, и дождь изливается по-разному. На одних, как на сосуды милосердия, на других, как на сосуды гнева. Он повелевает своим облакам идти для одних в помилование и наказание, для помилования, а для других – для наказания. И свет его одних уничтожает своим светом, то есть, а других, напротив, благословляет. Поэтому вот таким мы призываемся быть светом и таким дождем. И в связи с исследованием пути, ведущему нас к совершенству, мы обратились к исследованию пути, ведущему нас к Богу, как к своему жениху в образе пути Ревеки и Исаака. То есть, либо Ревеки к Исааку. Рассматривая вещи серебряные и вещи золотые и одежды, которые подарил Елиезер, домоправитель дома Авраамова, прообраз Святого Духа Ревеки, когда она дала согласие на брак с Исааком, мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности святилища, потому что эти вещи на иврите так и называются принадлежности святилища. И мы остановились на одной из этих принадлежностей, то есть на книге Завета, которая была положена по правую сторону ковчега, а в частности на вожделенных плодах солнца, которые в виде благословений, содержащихся в этой книге, были положены на наш с вами счет в имени Иосифа. Там есть 12 благословений 12 патриархам, и все эти 12 благословений положены на наш с вами счет. Мы пришли к выводу, что образно назначение, которое призвано выполнять вожделенные плоды солнца, а также все другие источники света, это наделить нас священным правом и полномочием хвалить Бога. Псалом 148:3. «Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». На самом деле в Писании под солнцем и луною и всеми звездами света подразумеваются святые, входящие в категорию невесты Агнца, предназначением которых изначально является право выражать хвалу Богу в функциях света. То есть, если человек не является светом, а начинает славить и хвалить Бога, это вызывает противление Бога. Вы знаете, когда бесы хотели говорить о том, что человек, который идет, это Христос, Сын Божий, он запрещал им. Когда служанка, одержимая, начала говорить сие человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения, Павел, возмутившись, изгнал духа и запретил. Почему? Да потому что Бог не хотел, чтобы его хвалили и возвещали, или его представляли вот эти человеческие или темные силы. Он хотел, чтобы его представляли его дети. Даже ангелам запретил представлять себя. Ни один из ангелов не может быть благовестником. Он посылал ангелов своих и укреплял людей, которые должны были представлять его. Не ангелам Бог предназначил будущую вселенную, а своим детям. Ангелы – это служебные духи, которые созданы Богом для того, чтобы быть слугами его детей и его слугами. А дети есть дети, только дети могут представлять его, то есть свет, его полномочия. Поэтому, если человек не является светом, то он и не обладает правом хвалить Бога, и его хвала вызывает гнев Божий. Однако, учитывая, как мы сказали, что солнце, луна и все звезды света в своем предназначении призваны к одной цели или к одному призванию – хвалить Бога, но в этой хвале, в этом призвании, в этом предназначении эти три источника света выполняют различные функции, то мы вначале остановились на рассматривании призвания, содержащегося в вожделенных плодах солнца. Там дальше следует, то есть Бог благословляет Иосифа и ложит, то есть в имени Иосифа на наш счет, и, то есть вожделенные произведения Луны, но о них мы будем говорить позже. А сейчас мы говорим о вожделенных плодах Солнца, которые, впрочем, относятся к Луне и ко всем звездам света. Хвала Богу! Это дерзновение в молитве, основанное на истине крови Христовой и истине креста Христова. Эти две истины никогда не предстают в Писании раздельно, а только вместе. И как только вы их разделите, они прекратят быть истинами. Истина о крови перестанет быть истинной крови, и истина о кресте перестанет быть истинной кресте. А это будет некое извращение превратного человеческого ума. Поэтому только истина о крови Христовой в союзе с истиной креста Христова дают нам право поклоняться Богу в духе и истине, входить во внутренние покои Бога, призывать Бога, в силу чего дисциплина хвалы в Писании призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом, который призван протекать исключительно в формате поклонения. Учитывая спектр таких отношений с Богом, дисциплина хвалы по своей сущности представлена в Писании весьма многозначной, многочастной, многогранной и многофункциональной. На иврите хвалить Бога означает чтить и почитать Бога. Мы только что с вами чтили Бога приношением десятин, и это была хвала Богу. Если бы мы начали хвалить Бога и не принесли в своих руках святыню Господню и не чтили бы ею в соответствии уставах, то наша хвала уже не являлась бы хвалой. Не являйся в мой дом с пустыми руками. Славить и славословить Бога, восхвалять и прославлять Бога, представлять доказательства своей праведности. Если мы не можем представить доказательства своей праведности в хвале Богу, в поклонении, то, значит, наша хвала дискредитирована, она не может называться хвалой. Сиять, излучать свет, светиться, перечислять имена и титулы Бога, потому что каждый титул и каждое имя Бога – это определенное обетование, это определенная истина, определенный духовный принцип. Перечислять совершенные дела Бога, хвалиться Богом, а не своими талантами, своей известностью, своей добродетелью, успехом в евангелизации, успехом в проповеди, успехом в пении, успехом в жизни брачного, то есть союза, мы призваны хвалиться только Господом. Оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, как бы ни было иногда тяжело, потому что тело Христово будет подвергаться определенным скорбям, и притом многим скорбям. Его будут атаковать все силы ада, и в это время многие из этих испытаний не выдержат, оставят, уйдут. Значит, они не имеют права хвалить Бога. Только те, кто остаются и не покидают своего места в теле Христовом, как воины. Написано: «Страдай, как воины Иисуса Христа». Переноси страдания, как воины Иисуса Христа. Если человек отказывается переносить страдания с телом Христовым, а на нее постоянно есть атака сатаны, то значит, он не имеет права хвалить. Быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога через изучение воли благой, угодной и совершенной. Познавайте волю Божию. Познавайте, что угодно Богу. Изучайте, исследуйте. Доверять Богу и уповать на Бога при любых утратах, при любых скорбях. Все это пройдет. Все скорби пройдут. Нас ждет действительно славная жизнь, вечная в Боге и с Богом. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является проявлением вожделенных плодов солнца, мы взяли за основание Псалом 49, то есть 23, стих 23, однако таких мест много. Это одно из многих мест. «Кто приносит в жертву хвалу, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть человек, принявший спасение, но не приносящий Богу в жертву хвалу, о которой мы говорили выше, он не чтит Бога. Если он не приносит десятины Богу, не чтит десятинами, а платит десятинами, он не чтит Бога. Его хвала не является хвалой, и он теряет свое спасение. Здесь написано: «Я явлю, я дам спасение, я открою его тем, кто приносит в жертву хвалу и чтит меня этой хвалой». А мы знаем, что без десятины и приношения, отдавая их Богу, невозможно почтить Бога, невозможно даже найти Бога, невозможно даже обратиться к Нему, потому что Писание говорит, Бог задает вопрос. Вы, говорит, отошли от меня, вы отвернулись от меня, обратитесь ко мне. Вы скажете, как нам обратиться, он заранее вопрос знает, который они зададут, а как к тебе обратиться? Он говорит, принесите все десятины в дом хранилища. Вот с чего начинается обращение, вот с чего начинается почтение. Кто приносит в жертву вот такую хвалу, тот чтит меня. Поэтому это потрясающее заявление говорит о том, что спасение Бога будет явлено только тому человеку или только той категории людей, которые приносят в жертву хвалу. Другими словами говоря, спасение, которое мы приняли даром по благодати Божией во Христе Иисусе, состоится, или мы сможем его реализовать при условии, если будем приносить Богу жертву хвалы в соответствии тех требований, которые необходимы при поклонении Богу. В силу этого жертва хвалы, как акт истинного поклонения, призвана присутствовать при реализации всех обетований, содержащихся во всех имеющихся аспектах искупления. Мы знаем, что хвала сегодня извращена. Сегодня есть песни поклонения и есть песни прославления. Вы знаете, что песня поклонения без песни прославления теряет свое право на поклонение. Не может быть поклонения без хвалы. Но, тем не менее, мы сегодня имеем в таких лжехаризматических служениях, они вначале поют песни прославления, чтобы возбудить меня, а потом песни поклонения. Но не может песня поклонения. Песня поклонения должна всегда быть песней хвалы. И песня хвалы всегда песней поклонения. Их нельзя разъединять. Это одно. Но сегодня это все разъединено. Притом эта хвала часто звучит под сатанинские источники музыки, которая изошла не от Бога. Учитывая же, что хвала призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует следующее постановление Бога. Во-первых, жертва хвалы призвана приноситься особым человеком, наделенным особыми полномочиями и правами, входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая, то есть священником. И мы знаем, что священник для того, чтобы стать таковым, 30 лет постигал науку, как производить поклонение. И только потом, после 30 лет тотального освящения, он совершал тотальное посвящение. Его облачали в одежды священника, возливали елей помазания, и этот елей посвящал его на всю жизнь входить во святилище, во внутренние покои Бога и быть ходатаем Всевышнего. Не может быть всякий человек, принявший спасение, быть ходатаем. Ему надо возрасти в полную меру возраста Христова, чтобы стать ходатаем. А до этого он обыкновенный младенец, душевный человек, и никаким ходатаем быть не может. Но людей обманули, сказали, что они ходатают, они ходатаи, могут ходатайствовать. Разве может Агарь ходатайствовать? Если Бог слышит Агарь в пустыне, не с позиции внутренних покоев Бога, то это благодаря Аврааму. И только в определенном роде. Но священник входит во святилище, и он не имеет права поклоняться Богу где угодно, а только на том месте, которое изберет Господь. Душевный человек поклоняется где угодно, он не соображает место, которое избрал Господь. Далее хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог. Хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенного содержания и в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава о вхождении во святилище, во внутренние покои Бога, во святая святых. В-четвертых, посредством жертвы хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на законное отношение с Богом. В-пятых, жертва хвалы призвана участвовать в получении своевременной помощи от Бога. В-шестых, жертва хвалы призвана являться доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. Не все имеют Царство Небесное в человеке. Приняв спасение в семени Царства, это не значит, что у вас есть Царство. Царство будет, когда вы взрастите его, устроите. Апостол Петр говорит, устрояя из самих себя дом духовный. А к кому это он обращается? К миру? Нет, к нам, к верующим. Следовательно, верующие, только когда устроят, тогда царство будет внутри. А до тех пор, пока не устрояют, то не устрояют. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить Богу угодные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. В-седьмых, жертва хвалы является атмосферой, в которой пребывает и являет себя Бог. Если нет хвалы, подобающей хвалы, которая приносится как жертва, то Бог не пребывает в этой хвале, не отвечает на такую хвалу. Поэтому Бог пребывает только там, где есть хвала. Это Его атмосфера. И этой атмосферой Бог становится Альфой и Омегой. В этой атмосфере Он становится нашим упованием и нашим спасением. В Писании об этом факторе имеется множество свидетельств, и мы привели одно из них и сделали на них как бы свое основание. Псалом 21 стихи 2-6. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Даже зная эту истину, многие из нас, когда нас постигают скорби, мы начинаем плакать, вопить, плакать, стонать и изливать свою душу пред Господом. И молчание, тишина. И у нас создается впечатление, что Бог нас оставил и забыл. А Он готов проявить Себя только тогда, когда мы начнем приносить жертву хвалы. От того, что мы плачем и скорбим, это не жертва хвалы. Дальше говорится, но ты свят и живешь среди славословия Израиля. То есть ты живешь там. Мы должны начать с хвалы. С благодарением открывайте свои желания, свои просьбы, свою мольбу пред Господом. И только тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления нашего Христа Иисусе. Мы даже и не знаем, что будет происходить. Мы видим, что невозможно, тьма кругом, нету выхода, нету выхода. Но когда мы начинаем хвалить Бога и с хвалой открывать свои желания, вдруг открывается выход, приходит выход. Но ты свят и живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. То есть только тогда, когда человек хвалит, то есть почему он уповает? Почему он славит Бога? Потому что у него есть упование. Нету упования, вы не будете хвалить Бога. Когда, что бы ни произошло, что бы вы ни потеряли, но у вас есть упование, вы начнете хвалить. Господи, да, я потерял все, но у меня не могли отнять Тебя. А Ты можешь воспроизвести все. Вся земля в Твоих руках. Все находится в Твоей власти, так что я ничего не потерял. Если я Тебя не потерял, я ничего не потерял. Иногда люди могут много иметь, но потерять Бога, и тогда считайте, что они все потеряли. К Тебе взывали, они были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде. Далее мы отметили, что жертва хвалы в вожделенных плодах солнца может и призвана приноситься строго и неукоснительно в соответствии инструкций, содержащихся в уставах Господних. Псалом 118-171. «Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим». Только тогда, когда мы будем научены уставам Божиим, у нас появится возможность приносить Богу жертвы хвалы, а не ранее. Если же мы не будем научены приносить Богу жертвы хвалы в соответствии установленных Богом уставов, то наша хвала будет, скорее всего, бросать Богу вызов нашей непокорности. И ключ к освоению стратегии жертвы хвалы, как мы с вами определились, находится во фразе «Когда Ты научишь меня уставам Твоим», которая на иврите означает «Когда Ты пошлешь мне учителя и наставника». Невозможно учиться самому себе и быть самородком, как некоторые говорят, без учителя и наставника, которого Бог посылает в нашу жизнь. «Когда я буду учеником в соответствии Твоих уставов?» Можно быть учеником, но не в соответствии Божьих уставов. Они говорят, мы фарисейские ученики, а мы саддукейские ученики, а мы иродовые ученики – Нужно знать, кого вы, ученики Христовы или нет. Когда я буду научен от уставов платить цену за свое ученичество, если ученик имеет учителя, но не платит цену за свое ученичество, не делится с учителем всем тем, чем его Бог благословляет, то он ничего не приобретет, Бог не даст ему воспользоваться этим учением. Когда буду приучен действовать в пределах твоих уставов, кстати, я хочу сделать, то есть оговорку, не думайте, что это нужно приносить лично мне. Вы это делаете, когда чтите Бога десятинами, потому что я стою над десятинами, я их принимаю в лице Бога. И поэтому не надо думать, что надо что-то отдельно от десятин приносить. Если кто-то и приносит, это уже сверхдесятина, и это уже жертва. Она совершенно идет отдельным путем, и человек за это получает отдельное благословение. И так далее. Когда буду наставленным на путь уставов твоих, когда буду приготовленным к исполнению уставов твоих, когда буду обходить кругом вокруг твоих уставов, буду наблюдать, вращаться вокруг твоих уставов, трепетать над твоими уставами, не отводить взор от твоих уставов. Поэтому в определенном формате мы с вами уже рассмотрели 6 составляющих в назначении жертвы хвалы и остановились на исследовании 7, которое предписывает, что приношение жертвы хвалы может и призвано происходить не иначе, как только при обхождении вокруг уставов Божьих, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом. Вращение вокруг уставов, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом, выраженных в конкретных целях и обетованиях, это одно из неизменных условий, дающих Богу возможность ввести нас в наследие нашей надежды. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели повеление, как пойти вокруг Сион, обойти его, чтобы пересчитать все башни его и все укрепления его. Далее, как обходить вокруг Иерихона, чтобы взять его и таким образом превознести то, что сделал Бог для нас в плане нашего оправдания, над тем, что сделал человек, чтобы дискредитировать своей праведностью праведность Бога, как сделали это евреи. Усиливая своей праведность, они отвергли праведность Бога, которая дается даром. Иерихон – это город пальм. И поэтому, если бы этот город был действительно городом праведности, то израильтяне не разрушали бы его. Затем мы рассмотрели условия, как пойти и обойти вокруг поля полного сухих костей, под которыми имеется в виду обетование, которое мы похоронили в нашем сердце, и сказали, что это не для нас, или эти обетования должны исполниться только когда мы умрем. И чтобы пойти и воскресить в своем сердце и вывести в своем сердце из гробов те обетования, которые мы похоронили из-за своего невежества. После чего мы рассмотрели, как обойти вокруг Вавилона и выстроиться в боевой порядок против него, чтобы разрушить в своем сердце смешение человеческого с божественным. И остановились на требованиях, дающих право сидеть вокруг престола, который стоял на небе в Откровении 4 главы, с 1 по 6 стих. Это судилище Христово, которое должно находиться в нашем сердце. Этот престол должен быть в нашем сердце. Святилище и престол – это одно и то же. Если у вас есть святилище, и вы устроили себя в дом духовный, то святилище – это и есть место престола Божьего. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе. И на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был, подобен камню яспису и сардису. И радуга вокруг престола видом подобная смарагду, особый яркий, красивый зеленый цвет, символ жизни. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих, и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Во-первых, мы отметили, что 24 престола и 4 животных, исполненных очей спереди и сзади, сидящие вокруг этого престола, называют себя искупленными кровью Агнца из всякого народа, колена, языка и племени. Поэтому 24 и 4 – это только символические числа, но на самом деле это великое множество, которого никто не может перечесть. Во-вторых, 24 старца, 4 животных свидетельствуют о себе, что именно закланный Агнец соделал их царями и священниками Богу. При этом мы сделали ударение на том, что не все, искупленные кровью креста Христова, позволяют себе сделать их царями и священниками Богу, а вернее, только немногие, то есть избранные. «Ибо много званых, а мало избранных» – Матфея 22, 14. И эта фраза повторяется после каждой притчи Христа, а также после каждой притчи в Откровении. Избрание же состоит в том, что Святой Дух делает царями и священниками только тех святых, которые добровольно и целенаправленно платят требуемую цену, выраженную в степени тотального посвящения самих себя Богу. И степени такого тотального посвящения всегда предшествует равнозначная степень тотального освящения, призванная совершаться в соответствии установленных Богом уставов. И что время действия такого освящения определяется уставами Бога длиною во всю жизнь и ценою всей жизни, а не 3 дня инкаунтера. Это демоническое вкрапление в Церковь Христову, извратившее освящение. Причина, по которой освящение призвано совершаться длиною во всю жизнь и ценою всей жизни, состоит в том, что освящение состоит из двух видов, каждый из которых выполняет различные функции в реализации дарованного нам Богом искупления. Первый вид тотального освящения совершается для тотального посвящения, в то время как второй вид тотального освящения совершается для освящения уже имеющегося тотального посвящения от соприкосновения с нечистым и оскверненным. Вначале мы освящаемся, чтобы посвятить себя, а потом мы продолжаем освящаться, чтобы сохранять свое посвящение от всего оскверненного и инородного, как это сделал Илья, вырыл ров, и только тогда стал устроять жертвенник и приносить Богу жертвы, потому что люди, которые вокруг его стояли, называли себя израильтянами, в то время как были поклонниками Ваала, и он отделился от них, свое посвящение. Он уже был посвященный Богу человек, и его посвящение рассматривалось окружающими людьми как еретик, как нечистый, потому что его одежда была из верблюжьего волоса, и прикасаться к нему этим израильтянам означало оскверняться. Поэтому до тех пор, пока наши тела не преобразятся в образ сообразно прославленного тела начальника и совершителя веры Иисуса, нам постоянно будет угрожать опасность соприкосновения с нечистым и оскверненным. То есть пока не произойдет восхищение, и наши тела изменятся, нам постоянно будет угрожать опасность осквернения, и нам постоянно нужно будет держать круговую оборону освящения. В силу чего второй вид освящения постоянно призван оберегать нас от соприкосновения с нечистым и оскверненным. Не просто с вещами нечистыми и оскверненными, а с людьми. В первую очередь с людьми, которые осквернены и нечисты. Потому что не обманывайтесь, говорит Священное Писание, худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь, даже сидя за столом с оскверненными и нечистыми, вы оскверняетесь. В силу чего второй вид освящения постоянно, как я сказал, призван оберегать нас. При рассматривании престола и сидящего на нем, а также предметов, которые определяли сущность престола, цели престола и функции престола, мы пришли к выводу, что, во-первых, этот престол стоял на небе. Во-вторых, сидящий на этом престоле видом был подобен камню, яспису и сардису. В-третьих, вокруг этого престола была радуга, видом подобная смарагду. И, разумеется, распространяла она свое влияние только на тех, кто вокруг престола. И, то есть, содержание, наследие, содержащееся в этой радуге, призвано было только на вот этих людей, которые находились под ее покровом, а вообще не над всеми людьми. Далее от этого престола исходили молнии и громы и гласы. В-пятых, перед этим престолом горели 7 светильников огненных, которые суть 7 духов Божиих. В-шестых, перед этим престолом находилось море стеклянное, подобное кристаллу. В-седьмых, вокруг этого престола находились 24 престола, сидящими на них 24 старцами, 4 животными, исполненными от чести спереди и сзади. В данном случае эти 7 знамений или признаков указывает на сущность престола и его назначение, с позиции которого сидящий на этом престоле осуществляет функции престола. Сидящие же вокруг этого престола – это причастники этого престола, которые получили власть участвовать в его функциях. Далее мы отметили, что все функции престола являются составляющими особого рода освящения посвящаемого, которое становится возможным только после нашего отделения от своего народа, от своего дома и от своих амбициозных желаний. А посему первый вид освящения – это посвящение самого себя Богу, и условием для такого освящения является отделение от своего народа, от своего дома и от своей душевной жизни. Второй вид освящения – это уже сохранение своего посвящения от осквернения грехом в лице нашей национальности, нашего народа, нашего дома и нашей жизни, независимой от желаний Бога. И сохранением такого посвящения является постоянное творчество правды в делах правосудия. То есть освящение – это правосудие, совершаемое в поступках святости, что как раз и является функциями престола. Поэтому второй вид освящения – это творчество правды. В определенном формате мы уже рассмотрели пять признаков, определяющих функции престола и сидящих вокруг его. А посему сразу обратимся к рассматриванию шестого признака. Шестым знамением престола и сидящего на нем является море стеклянное, подобное кристаллу, находящееся пред престолом. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Откровение 4:6. Слово «стекло» происходит от таких слов, как «светлый», «сиять», «блестеть», «сверкать» и «пропускать свет». Стекло трудно однозначно отнести к одному из двух состояний материи – жидкому или твердому. Оно обладает свойствами твердых веществ, но в то же время имеет структуру жидкостей. Вязкость стекла по сравнению, например, со смолой в 10 триллионов раз более вязкая жидкость, чем смола. А посему, когда речь заходит о кристаллическом стекле, то оно, в отличие от обычного стекла, которое состоит из смеси различных компонентов, состоит только из оксида кремния. Вы знаете, что кремень – это очень крепкий минерал. А количество примесей других химических элементов чрезвычайно мало. Это приводит к тому, что кристаллическое стекло обладает чрезвычайно широким спектром пропускания света. Обычное стекло пропускает свет, оно задерживает свет, искажает его, и через обычное стекло не проходят ультрафиолетовые лучи. Оно искажает немного и немного увеличивает даже предметы. Но через стекла из оксида кремния можно даже загорать. Обычное оконное стекло поглощает столько же света, сколько кристаллическое стекло толщиной в 100 метров. То есть вы представляете 100 метров толщину кристаллического стекла и обыкновенное 3-миллиметровое оконное стекло. Вот сколько поглощает 3 миллиметра оконное стекло, столько нужно для того, чтобы вот поглотить свет, столько нужно 100 метров толщины. Настолько оно чистое, прозрачное и может пропускать через себя свет. Далее. Кристаллическое стекло обладает высокой оптической гомогенностью, возможно, эти слова нам не знакомы, стойкостью к ионизирующим излучениям и лазерному излучению, высокой интенсивности, а также низким коэффициентом температурного расширения, примерно в 20 раз меньше по сравнению с обычным стеклом. Если кристаллическое стекло раскалить до красна, а затем резко погрузить в холодную воду, то оно, в отличие от обычного стекла, не будет иметь расколов, оно не треснет. Попробуйте обыкновенный стеклянный стакан, иногда мы наливаем горячий чай, и оно трескается. А здесь, даже если вы кристаллическое стекло погрузите в кипящую лаву, то есть сталь, которая уже жидкая, и вытащите, оно останется невредимым, не треснет, если вы вытащите и погрузите в холодную воду. Потому что любое кристаллическое вещество плавится и кристаллизуется при строго определенной температуре плавления. Например, железо плавится при 1530 градусов по Цельсию, олово при 232 градуса по Цельсию, а оксид кремния или кварц, из которого производится кристаллическое стекло, при 1713 градусов по Цельсию. А поэтому для того, чтобы ему расплавиться, нужно добавить еще где-то 200 градусов, когда оно находится в расплавленной магме стали. Настолько оно крепкое, но в то же время, когда оно расплавится, оно будет вязкое. И вязкость это будет 10 триллионов раз вязче, чем смола. Каждому веществу, находящемуся в кристаллическом состоянии, соответствует определенная кристаллическая решетка, чего нет в обыкновенном стекле, которая задает физические свойства кристалла. Кристаллы – это твердые тела или атомы, молекулы, которые занимают упорядоченное положение в пространстве. То есть там есть порядок. И когда вы в микроскоп посмотрите, я смотрел, то есть увеличенное в микроскоп кристаллическое стекло, там настолько красивые формы, то есть четкие, определенные, красивые формы кристалла. И эти частицы кристаллических тел образуют в пространстве правильную кристаллическую пространственную решетку. Так как кристаллическое стекло имеет структуру драгоценного камня, и способы обработки изделий из кристаллического стекла такие же, как и гравировка, огранка, резьба и шлифовка при обработке изделий из драгоценного камня. Практически кристаллическое стекло это ничем не уступает по своему свойству драгоценным камням. Кристаллическое стекло – это кристаллический кварц, содержащий различные формы оксида кремния, который подвергся огромной высокой температуре, высокому давлению и применению особой технологии. То есть я просто привел исследования ученых о стекле, краткие, разумеется, и что такое кристаллическое стекло. Отсюда следует вывод, что кристаллическая структура стеклянного моря – это образ одной из функций престола, выраженного в результате перенесенных страданий. Потому что для того, чтобы создалась кристаллическая структура любого драгоценного камня, следовательно, и кристаллического стекла, необходимо было высокое давление и сильная температура. Поэтому это результат перенесенных страданий сидящего на престоле, который является ценой совершенного им дела искупления. Это цена искупления. И эти функции, сидящие на престоле, делегировал сидящим вокруг своего престола. Дело искупления в образе стеклянного моря, подобного кристаллу, раскрывает упорядоченную структуру устроение внутреннего человека в образ Божий, который в процессе своего формирования облекает и поглощает собой в человеке все смертное и тленное. То есть, когда человек становится и все берет на себя вот этот, он становится вот таким стеклянным кристаллическим морем, в нем есть порядок. До этого в человеке не было порядка, он не понимал порядка Царства Небесного. Стеклянное море, кристаллическое море – это порядок Царства Небесного. А посему искупление, как акт божественной милости, направленный к сосудам милосердия, это не только выкуп из плена греха и смерти, но это также и акт причастности к божескому естеству, восстанавливающий человека в правах на наследие жизни вечной во Христе Иисусе и наделяющий человека полномочием представлять совершенство Бога. И все эти аспекты искупления человек может наследовать не иначе, как только через причастность к страданиям Христовым. Слово «искупленное» на иврите я приведу только 24 элемента, их больше. Но 24, потому что это определенное число. Искуплен – это выкупленный назад из плена греха и смерти. Избавлены от позора, рабства, нищеты и болезни. Освобожденный от уплаты дани. Спасенный от гнева Вседержителя. Принадлежащий Богу. Святыня Господня или удел Всемогущего. Наследие Христа и Бога. Исторгнутый из глубины рва. Иссеченный из скалы. Выхваченный из огня. Отнятый у грабителя. Вылетевший из клетки. Уцелевший от меча, разрешенный родами, сохраненный от великого развращения, выздоровевший от болезней века, снявший с себя свои одежды, восстановленный в правах на наследие жизни вечной, сохраненный под покровом Всевышнего, сбереженный для возлюбленного, неоскверненный грехом, освященный для посвящения Богу, посвятивший свою жизнь Искупителю, вознагражденный за напасти со Христом. Это неполный, перечень. Это то, что видит в нас Бог. Исходя из смысла составляющих наше искупление, мы получаем реализацию каждого обетования, которое в своей совокупности делает нас причастниками властных полномочий престола не иначе, как через страдание за сохранение и представление истины в своем сердце. Знакомое нам место Писания, Луки 22, 28-30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, в моих страданиях, в моем позоре. И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите пьете за трапезу моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Отсюда следует вывод, что категория людей, не разумеющая сути страданий за истину и противящаяся страданиям за истину, утратит свои права на наследие искупления Божия. И такое противление зачастую выражается в том виде, когда человек в своих страданиях, вместо того, чтобы благодарить Бога за привилегию страдать за истину, начинает в своих страданиях вначале обвинять представительную власть Бога, а затем бросает обвинение самому Богу. По этому поводу Бог как-то через пророка Осию сказал такие слова: «Твой народ, как спорящий со священником». Где эти поля? Где этот мед? Где это молоко, о котором ты нам говорил? Сколько ты проповедуешь? Когда это все придет? До каких пор? Уже 40 лет мы идем. Когда это придет? Что должен был сделать Моисей? Разве от него это зависело? Зависело это от Бога, но он продолжал проповедовать истину Божью. Его много раз хотели за это побить камнями. Но Бог всегда становился на его защиту и говорил ему: «Продолжай». Продолжай. Я часто говорю: «Господи, а сколько еще мне проповедовать? Когда твой суд придет в исцелении?» Я слышал только одно: «Продолжай». Это не твое дело знать времена и сроки, которые я положил в моей власти. Продолжай. Те, у кого я заложил в сердце это упование, они будут только радоваться этому. Твой народ, как спорящий со священником, и посему ты падешь днем, и пророк твой падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою, то есть твое собрание, твою мать. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. У тебя уже есть плод, результат. Но так как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих». То есть я выполню мои обетования в твоих детях только тогда, когда ты выполнишь мои обетования. Я связан не тем, что ты мне все время говоришь: «Вот я сделал, вот я сделал». Я связан моим словом. Я связан моим словом, а не тем, что ты мне преподносишь. Кстати, именно из источника стеклянного моря, подобного кристаллу, вытекает чистая река жизни, светлая, как кристалл. Откровение 22:1-7. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». То есть вот из этого моря, стеклянного, подобного кристаллу. «И среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем». Представьте себе, что это все происходит в вашем сердце. Это не где-то только там, в небесах. Представьте, что это чистая река, как кристалл, вытекает из вашего сердца, что ваше сердце сделалось морем стеклянным, кристаллическим, за то, что вы переносили страдания за истину, остались верными, за то, что у вас сохранилось упование, то это трансформировалось в море стеклянное, подобное кристаллу. 100 метров толщины в физическом измерении, и точно так, как будто смотрите через 3-миллиметровое стекло обыкновенного, все видно, настолько прозрачное, чистое, и оттуда вытекает река. У вас будет вытекать река, Я сделаю то, что оно польется из ваших уст. Здесь имеется в виду ваши уста, будут этой рекой, а это море, это будет ваше сердце, почва вашего сердца. Там престол Бога. Представьте себе все происходящее в вашем сердце, а не где-то. Потому что, когда человек читает и пытается изобразить, что это будущее, где-то и как-то, это притча, которая раскрывает наследие Бога, где он живет, где он обитает. Он обитает в сердце человека, в добром, мудром сердце, которое было устроено в Дом Божий, где есть престол Бога живого, где есть вот это. Если есть престол, то там обязательно будет и море стеклянное. Это признак того, что там есть престол, если там есть перенесенное страдание, и человек в этих страданиях сохранил упование, веру на Бога, не надломился, а стал еще крепче, еще больше влюбился в возлюбленного. И теперь уже никакие страдания ему не страшны, никакая смерть ему теперь не страшна. Никогда он не преткнется ни пред какими искушениями, ни пред какими знамениями. Как то семя, которое было посеяно на скалу, и когда солнце взошло, то есть наступили испытания, то они соблазнились и ушли. Многие люди покидают церковь, как только начинается испытание. Как только Бог допускает испытание, они покидают. Как один человек мне позвонил: «Я больше не могу», — плачет со слезами. «Я ухожу, я больше не могу». А я думаю, а что он не может? Против него не выдвинуто никаких обвинений. Они выдвинуты против меня. Отчего он, кстати, это «ухожу»? Причем он? Я ухожу. Потом, когда все успокоится, говорит, я, возможно, возвращусь. Я, конечно же, с горечью понял, что этот человек никогда не возвратится. Это не первый человек был, который говорил, когда это все успокоится, я возвращусь. Бог периодически возмущал нас. Вы знаете, когда люди исцелялись на самом деле? Когда вода возмущалась, было 5 крытых ходов, Вифезда, лежало много больных, и люди исцелялись только тогда, когда ангел сходил и возмущал воду. И тогда, кто входил в эту возмущенную воду, исцелялся. То есть исцеление произойдет только после возмущения, когда мы устоим в этом возмущении, не убежим. Ведь надо войти в это возмущение, а люди убегают, видя это возмущение, когда Бог допускает это возмущение. И когда эта спокойная вода вдруг возмутилась, Божья вода, где должно было происходить исцеление, и они сбежали. А в этом исцелении, то есть через это на самом деле Бог многих из нас исцелил. Многие были исцелены от многих духовных вещей, которые от многих лжеистин утвердились в уповании. Вот что произошло. Да, разумеется, потом последуют исцеления физические, но Бог никогда не начинает исцеление с физического тела. Он вначале должен восстановить внутреннюю структуру, создать это море стеклянное, а только потом начнет исцелять. И листья деревьев, написано, будут для исцеления народов, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога Якца будет в нем, в вашем сердце, и рабы его будут служить ему». То есть наши эмоции, наши чувства стали нашими рабами и будут служить Господу. Если раньше наши чувства не служили и не были рабами, они не были рабами, мы были рабами наших эмоций, они заставляли нас делать то, чего мы не хотели. И Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этих страстей? Кто избавит меня?» Но здесь уже ничего проклятого нет. Теперь эти чувства не являются элементом проклятия, которые ведут меня не туда, куда я хочу. Написано, они станут рабами и будут служить. Наш конь, на котором мы ездим, перестанет сбрасывать нас и поведет нас по путям Божиим. И узрит лицо его, и имя его будет на челах их. То есть уже они не будут мыслить о земном. Это печать Божия. Печать сатаны – это когда люди мыслят о земном. Они думают, что печать – это будет какой-то имплант электронный, физически внедренный под кожу. Глупые. А печать Божия – это тоже имплант. Это тоже имплант. Печать Божия – это когда вы мыслите о небесном. Печать сатаны, печать зверя, человека греха и сына погибели – это когда вы мыслите о земном. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, Павел обращается к своим сотрудникам: «Мыслите о Господе!» Если бы они мыслили о Господе, он не говорил бы и не умолял бы их об этом. Но когда мысли переходят в другое измерение, и люди хотят, чтобы то, что не мыслят исполнялось, и чтобы Бог исполнил то, что они мыслят. Хочу миллион, хочу два, хочу это, хочу того, хочу этого. Все, что мы можем хотеть, это только Бога, и только это Бог может исполнить. А остальное мы не можем хотеть. Остальное Бог дает тому человеку, сколько хочет и когда хочет. Повторяю, все, что Бог позволил нам хотеть, это Его самого. Остальное, Он сказал, это я сам буду давать, сколько найду нужным. Не надо искать материальных вещей. Рабы Его, наши эмоции начнут служить Ему. И узрит лицо Его, имя будет на челах, ночи не будет там. И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. Когда это царство наступит, и они облекутся своего нового человека, то уже никогда их царство не прекратится. Это царство перейдет, оно поглотит время и станет вечным на новом небе и на новой земле. Мы много говорили о страданиях, и я не хотел на этом задерживаться, потому что у нас очень много интересных вещей впереди. И я все-таки перейду, хотя немножко скажу о седьмом признаке, и оставим часть его на следующее служение, учитывая, что наше время истекло. Седьмым знамением престола и сидящего на нем являются находящиеся вокруг престола 24 престола, сидящими на них 24 старцами и 4 животными. Интересно, что совокупность 24 старцев и 4 животных, то есть если взять 24 прибавить 4, составляют число 28. А число 28 содержит в себе число 7 в четвертой степени. Всему 4, 28. Делится на 7 без остатка. Ну и вы знаете, что число 7 и число 4 – это тоже очень важные числа. И вот это 28 вместе, 24 и 4, 28 – это функции престола или функции представительной власти Бога, выполняющие роль ходатаев или же навлекающие на себя пред Богом грех тех людей, за которых они несут ответственность пред Богом. Исход 26.1.2. «Скинию же дом, в котором я буду пребывать, сделай из 10 покрывал крученного весонна и из голубой, пурпурной и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусную работою». Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 10 элемент святости, каждое покрывало 28 локтей. И мы видим вот это 24,4. Это то, что покрывает. А мы знаем, покрывало или сень всемогущего, она всегда представляет человека, который стал ходатаем, который может входить во святилище. Не думайте, что ходатаи – это только те, которые входят в категорию представительной власти Бога, то есть пророки, апостолы, евангелисты, пасторы и так далее. Это каждый из вас. Он всех нас соделал царями и священниками. Каждый из вас становится ходатаем. Каждый из вас получает в удел какие-то границы ответственности, за которые вы несете. То есть каждый из вас вдруг начинает осознавать, что он несет ответственность за свое тело пред Богом, что это тело – храм Божий. Он устроил его, теперь он несет ответственность. Бог несет свою ответственность, а человек – свою. Бог не будет есть за вас в определенное время и пить за вас определенную пищу и питье, правильное питье, которое бы не оскверняло вас. Бог не будет ложить вас в постель вовремя. Бог не будет вести вас в душ и чистить за вас зубы. Эта роль принадлежит вам, мне. И там написано, омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно. Когда я иду на служение или когда я иду к Господу, я всегда приготавливаю тело мое. Всегда приготавливаю тело мое, как храм Божий. Всегда. И Господь видит это, когда вы не просто купаетесь, принимаете душ, а когда вы делаете для Господа, чтобы Он потом начал давать вам какие-то откровения. Иногда люди приходят в собрание, невозможно рядом сидеть. Когда такие люди приходят, мы сразу понимаем, это не овцы пришли воняет, как свиней. Потому что, ну, не мытые, не купанные. Он думает, что если он в пятницу или в четверг искупался и потом одел на себя какие-то одежды потные, все, приходит потные, грязные, от него воняет. Когда вы идете на встречу с Господом, на свидание с Господом, что вы должны сделать? Вы должны омыть свое тело водою, хорошо омыть водою, почистить свои зубы, одеть чистые одежды, чистые одежды. И когда вы приходите, это ваша роль. Вы приготавливаете храм таким образом, и сердце внутри готовите: «Господи». Я говорю: «Господи, скажи мне что-нибудь тоже, когда я пойду. Я несу то, что ты дал мне для детей твоих, трудящемуся первому должно. Но, говорю, дай и мне что-то вместе с народом твоим». И Бог дает мне вместе с вами вот эту пищу. Поэтому скинье из 28 покрывал, вот это покрывало будет над вами, если вы также будете понимать, что не только пастор и его помощники, но и вы также становитесь равносильными царями и священниками. Бог не хотел, чтобы только пятигранное служение было царями и священниками, как в народе израильском, только колено Левия. Бог хотел, чтобы каждый из вас был царем и священником Богу. Каждый. То, что будут другие, мы знаем, что между священниками была разница. Был Аарон, который стоял над ними, были другие священники. После них были другие священники, которые подчинялись друг другу в зависимости от иерархической степени, которая была установлена Богом. Но тем не менее Бог хотел, чтобы весь народ был священником, и сказали: «Нет, пусть Моисей будет». И тогда Бог сказал: «Хорошо, послушай их. Они сделали грех, но послушай их. Они отказались быть священниками мне». Но самое страшное, когда люди кричат, что они цари и священники Богу, не будучи царями и священниками. Когда проповедник, не будучи царем и священником, убеждает, что все тоже цари и священники, он читает: «Соделавшим у нас». Но извините, тогда почитайте, как он соделал. Когда вы начнете читать, вы увидите, что душевный человек не может быть царем и священником. Младенец во Христе не может быть царем и священником. Но не обманывайте людей. Тогда они начнут стремиться, чтобы быть царем и священником. Да, они родились в семье царя и в семье священника. Да, это им принадлежит, но они еще рабы. Они не свободные от своих похотей. Рабы их не служат им. Их эмоции не служат им. Внутри они видят совершенно другое. Им хочется делать что-то другое, быть известными, быть богатыми. Они хотят прелюбодействовать и окрасить свое прелюбодейство и придать этому прелюбодейству статус, что это не грех. Не грех быть гомосексуалистом, не грех быть то есть лесбиянкой. Это Бог нас такими сотворил. Нет, это грех, достойный смерти. Ни один гомосексуалист, ни одна лесбиянка не будет в небесах. Запомните это. Когда они утверждают, что это можно. Если же они говорят, что это грех, я хочу избавиться от этого, тогда Бог идет к ним и избавляет их. В отдельности число 24 в лице 24 старцев, это мы вместе говорим 24 и 4, 28, а в отдельности число 24 – это образ степени посвящения Богу, которые отделены Богом представлять функции Его царства и Его священства. То есть 24 старца – это образ посвящения быть царем и быть священником Богу. Давайте прочтем такое местописание. Первое Паралипоменон 27.1. «Все сыны Израилевые, по числу их, главы семейств, тысячи начальники, сто начальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года». В каждом отделении было по 24 тысячи. Обратите внимание, они исполняли функции царя, то, что, которое царь должен исполнять, и чтобы помочь царю, а мы знаем, кто является нашим царем является наш Небесный Отец, также Сын Божий Иисус Христос, а также и Святой Дух. Именно Бог в этих трех лицах является царем. А мы исполняем функции царские, функции этого престола. И мы видим, это же не просто так вот, говорится, потому что царство Давида – это прообраз царства Христа. Он пришел как потомок Давида и как корень Давида. И он показывает, что у Давида в каждом отделении было по 24 тысячи. И эти люди все были, кто они были? Это были, еще раз прочтем, это были тысячи начальники, 100 начальники и управители. Это не простые люди, это князья народа. Бог хотел, чтобы каждый из нас был князем. Вы помните, мы говорили, что такое князь? Старославянское слово «князь» – это человек, владеющий конем. Не просто у которого в собственности есть конь, а который может управлять этим конем, владеть и управлять. Я недавно говорил одной паре, они мне говорят, а как это вот мы уже имеем, как можно узнать, вот мы имеем крещение огнем. Я говорю, как вы узнаете, что вы имеете крещение Святым Духом? Вам скорее нужно узнавать не то, что вы имеете, а как вы его используете. Я говорю, у вас может быть Мерседес в гараже, а у вас нету ни прав на вождение, вы не имеете права водить этот Мерседес, хотя он ваша собственность. Плюс вы не знаете, как его водить. Вы даже не знаете. Но вы радуетесь, у меня есть Мерседес. Ну и что, что у тебя есть огненное крещение? Когда человек по своему еще полному незнанию, но по искренности полностью посвящает себя Богу. Когда, что такое огонь? Он сходит на жертву. Ибо всякая жертва чем? Огнем осолится. То есть мы получаем крещение огнем, когда мы посвящаем себя Богу как жертва. Когда мы приходим и полностью посвящаем себя при водном крещении, заключаем завет с Богом, на нас сходит этот огонь, но мы его не чувствуем. И мы не чувствуем, что нас водой крестили. Мы когда выходим, нам говорят, докажи, что ты водой крещен. А вы не можете доказать. Вы только можете доказать, что вы крещены Духом Святым, что у вас есть языки. А вот что вы водой крещены, вы не можете доказать. Так вы не можете доказать, что и огнем. Потому что это посвящение. Но для того потом, чтобы использовать крещение водою, крещение Духом Святым и огнем, нужно возрасти. Потому что младенец, доколе он младенец, хотя он всем обладает, но он раб и подчинен домоправителям. Он не может пользоваться ни Святым Духом, ни огнем, ни самим Христом, он ничем не может пользоваться. Он еще раб, он младенец. Его нужно довести до этого состояния. И его секут, как раба, ему говорят, что делать, а он кричит, я царь, я священник. Да, ты будущий царь, ты будущий священник, поэтому царь и нанял к тебе вот таких рабов, которые бы могли управлять тобой, сечь тебя, наказывать тебя, учить тебя и так далее. Ну и дальше наше время истекло. Мы, если нам даст Господь возможность, а я думаю, Он даст такую возможность, произойдет ли восхищение, может ли оно произойти? Да, может. Потому что и все политические события пришли в такую точку, и церковь подошла к такому состоянию. Однако мы с вами не будем страшиться, что, ой, если он придет, а я не готов, если вы приняли звезду и хотите быть восхищенными, приняли это и готовы, значит, вы зачали. Значит, тот, кто дал зачать, даст вам и родить. Поэтому мы сейчас склоним колено и будем молиться, и все желающие бросить вызов, возможно, тем своим эмоциям, желаниям, похотям, которые еще не являются вашими рабами. Придем сюда и скажем, Господи, а я Твой раб, а я провозглашаю их рабами. Да будет милость Твоя, дай мне возможность взять власть над моим естеством, чтобы мои чувства стали моими рабами. Боже, да придет суд Твой, потому что исцеление – это Божий суд. Бог осудил болезнь. Да буду я исцелен пред лицом Твоим для славы Твоей. Я хочу быть Твоим. Я люблю Тебя, я люблю Твое восхищение. Аминь. Будем молиться. Все желающие прийти исповедать свой грех, свою зависимость от какого-либо чувства греха. Бог здесь, чтобы освободить вас, простить вас и оправдать. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, что Он действительно подарил вам истину о царстве и восхищении с тем, чтобы восхитить вас, а не оставить вас здесь. Он хочет, чтобы вы продолжали иметь упование, что ваши чувства будут вашими рабами, что это придет. Он хочет вас уверить, что Он готов прямо сейчас простить согрешения ваши, отпустить беззакония ваши и исцелить вас. глаза у всех закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он имеет для вас. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей раной, с моими страхами, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, возьми мой позор. Я открываю мое сердце, я принимаю Твое слово, Твое исцеление. Ты сказал, послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их из могил их. Позволь мне вывести из могил те обетования, которые Ты завещал мне. Я вновь верю в них, они вновь мои. Я наступлю на выю моих похотей. Я Твой, и я вечно буду Твоим. Я возлюбил Твое явление, и я буду восхищен. Я принимаю все это. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.